Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы программы. Единый день протеста против мер жесткой экономии в Европе. Правозащитники сообщают, что им не разрешают встретиться с Леонидом Развожаевым. Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о пресечении противоправной деятельности оппозиционного активиста Андрея Гайдукова. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Следственный комитет России не разрешил членам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека встретиться с оппозиционером Леонидом Развожаевым, арестованным по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Подробности узнаем у нашего корреспондента Светланы Павловой. Светлана, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Об этом сообщил глава с СПЧ Михаил Федотов в интервью газете «Известия». Следственный комитет отказал членам совета во встрече с Развожаевым под предлогом, что все, кому полагается, по закону с ним уже встретились, а пока идет следствие, дополнительные встречи нецелесообразны. Федотов заявил также о своем намерении поставить вопрос о праве членов совета посещать подследственных на заседании на одном из заседаний СПЧ. Федотов предлагает внести соответствующие поправки в положение о совете. В то же время депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев заявил журналистам, что ему тоже не удается встретиться со своим помощником Леонидом Развожаевым. По мнению Пономарева, Следственный комитет намерен максимально изолировать подследственного от внешних контактов. Адвокат Развожаева Марк Фигин сомневается в законности решения Следственного комитета о возможности встречи его подзащитного с членами СПЧ.
Насколько я могу понимать, они имеют право посещать по заявлениям письменным или даже самостоятельно лиц, находящихся под стражей в соответствующих следственных изоляторах. На самом деле Леонид Развожаев пока еще не осужден, пользуется презумпцией невиновности, и, собственно говоря, такого рода посещения лицами, уполномоченными на то, причем даже в общественном статусе, по-моему, никем не возбраняется. То, что происходит в отношении Леонида Развожаева, и те запретительные меры, которые Следственный комитет принимает такого рода, ну, они находятся, в общем, как мне кажется, в ключе. Потому что сам я был свидетелем, когда впервые посетил Леонида Развожаева как адвокат. Напомню, тогда мы составили два заявления, одно из которых по 216 статье по подследственности Следственного комитета о возбуждении уголовного дела о похищении человека. И, между прочим, там, через какое-то время, это было буквально через полнедели, представитель комитета Маркин, например, говорил о том, что никакого заявления не получал. То есть вот такого рода странности, которые происходят в отношении Леонида Развожаева, содержащегося в СИЗО Бюфортова, происходят с известной периодичностью. И ограничения, которые ставятся на общение с ним, они, в общем, вызывают недоумение, поскольку, на мой взгляд, предельно связаны с обстоятельствами похищения в Киеве. Весьма подозрительными, неоднозначными. И то, что Следственный комитет по сей день не возбудил уголовного дела по заявлению Развожаева о том, чтобы разобраться уже на законных основаниях со всеми обстоятельствами такого похищения, я думаю, связывается в нечто единое. Как раз в подобного рода решениях.
Говорил адвокат Марк Фейгин. Леонид Развожаев был задержан в ходе расследования дела о подготовке массовых беспорядков в разных городах России. По словам оппозиционера, его похитили в Киеве, насильно доставили в Москву и заставили под давлением подписать признательные показания. Власти Украины позже признали, что Развожаев был похищен силовыми структурами других стран. Представитель МВД Украины Владимир Полищук назвал случившееся вопросом взаимодействия спецслужб. Следственный комитет России утверждает, что оппозиционер сам явился с повинной. От своих признательных показаний, впрочем, Развожаев впоследствии отказался. В конце октября оппозиционеры посетили в московском СИЗО Лефортово члена Общественной палаты России и Общественного наблюдательного комитета Москвы. По их словам, на здоровье Развожаев практически не жаловался, но по-прежнему хотел встретиться с психологом. По словам Марка Фигина, психологическая поддержка последственному до сих пор не была предоставлена.
Вы знаете, эту просьбу он выражал еще при встрече, первой встрече с членами ОНК Борщевым и Зоей Световой, которые его посещали в следственном изоляторе Лефортово, собственно, с того момента, как и начались публичные обсуждения событий, связанных с его похищением в Киеве. До сегодняшнего момента, насколько мне известно, психолог его не посещал.
Но в каком он сейчас состоянии находится?
Вполне себе нормальным, достаточно бодрый. Идут следственные действия с разной периодичностью. Вы знаете, 7 числа прошли ну вот буквально неделю назад, кассационное обжалование мозга в суде. Оно разрешилось предсказуемо негативно в отношении нашего доверителя. Он останется под стражей на те два месяца, которые ему избрал суд первой инстанции, басманный срок содержания под стражей. Но сказать, что он в каком-то угнетенном и тяжелом состоянии, я бы не решился.
Говорил адвокат Марк Фейгин. Я напомню, что поводом для возбуждения уголовного дела о подготовке массовых беспорядков стали материалы фильма «Анатомия протеста 2», который был показан на телеканале НТВ. Обвинения, предъявленные не только Леониду Развожаеву, но и двум другим активистам Левого фронта – Сергею Удальцову и его помощнику Константину Лебедеву.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова рассказывала о подробностях этого дела. В нескольких странах Европейского Союза сегодня проходит день акций против мер жесткой экономии и сокращений рабочих мест. Запланированы различные акции, демонстрации, уже начались забастовки. Сейчас на линии прямого эфира с нами корреспондент Радио Свобода в Испании и Португалии Виктор Черецкий. Виктор, добрый день. Что уже не работает у вас в Мадриде и какие акции запланированы на день?
Добрый день, Михаил. Ну, наша забастовка испанская началась в полночь, началась на транспорте. Это метро, автобусы, грузовики. Это транспорт, который доставляет свежие продукты в столицу и другие города. Бросается в глаза, что сегодня с утра на улицах меньше людей и автомобилей. Закрыты некоторые кафе и бары. Манифестации пройдут во второй половине дня. Причем планируется в целом в Испании провести где-то около 100 манифестаций. Основные, конечно, пройдут в крупных городах – Мадриде, Барселоне, Валенсии. Ну, кстати, вот я скажу, что не нужно думать, что в день забастовки все останавливается. Да? Есть закон, по этому закону обязаны работать на так называемом минимальном уровне все городские службы. Это скорая помощь, пожарники и тот же транспорт. На практике речь идет примерно о трети работников городских служб, которые в забастовке не участвуют и продолжают трудиться. Ну, мы знаем, вы уже об этом сказали, что сегодня всеобщая забастовка проходит в нескольких странах, и в том числе в соседней Португалии, где правительство тоже из-за кризиса проводит политику жесткой экономии. Вот, собственно, что я могу ответить, Михаил.
Виктор, скажите, крупнейшая манифестация у вас сегодня проходит в столице страны, в Мадриде?
Да, пока не проходит. Я вам сказал, что это будет во второй половине дня. Ну, в принципе, профсоюзы еще до начала этих и забастовки, и манифестаций говорят, что в этот раз все будет очень носить крупный характер, масштабный. Но в Испании это понятие масштабы протестного движения довольно относительное понятие. Вот, к примеру, в забастовке в конце марта этого года участвовало всего 7% трудящихся. В этом говорят, что в этой забастовке тоже и в манифестациях тоже, говорят, примет участие столько же народу. Ну, вопрос возникает, естественно, что же это за всеобщая забастовка, да, с таким процентом трудящихся. Ну, вот такой процент объясняется самой структурой испанской экономики. Здесь половина всех предприятий семейные, еще 40% малые. Вот на малых предприятиях обычно занято 2-3 работника. Как вы понимаете, Михаил, никто не будет наказывать забастовкой ни родного отца, главу фирмы, ни хозяина мелкого производства. Ну, на таком производстве обычно хозяин трудится бок о бок с работником и вместе ходит пить пиво. Так что бастуют сегодня и, в принципе, всегда государственные и муниципальные служащие, включая врачей, преподавателей, студентов и работники крупных частных предприятий, где есть профсоюзы. Михаил?
Виктор, ну а что говорят в Испании, могут ли повлиять эти выступления граждан на позицию правительства?
Ну, так, начнем с того, что правительство уже заявило, что не намерено менять свою политику жесткой экономии, что денег нет, и что главная забота сейчас – это выбраться как можно скорее из кризиса. Ну, а если не экономить, это тоже говорит правительство и говорят ведущие экономисты, если продолжать залезать в долги, то проблемы не решить. правительстве, кстати, тоже вот попутно отмечу, что в правительстве работает сильная экономическая команда. Ее поддерживает, эту команду поддерживает Евросоюз, и оснований подвергать сомнению действия властей, в общем-то, у независимых экспертов нет. Кстати, правительство старается, тоже об этом надо бы сказать, что правительство старается хоть как-то снизить накал страстей в стране. Вот сейчас, к примеру, принимаются меры к тому, чтобы не выселять из квартир неплательщиков ипотечных кредитов. Это огромная проблема для Испании. В свое время испанцы в минувшие десятилетия нахватали кредитов, чтобы улучшить свои, так сказать, жилищные условия, а сейчас, потеряв работу, безработица здесь, напомню, 26% трудоспособного населения, то есть больше четверти населения платить не могут по этим кредитам. Ну, резюмируя, скажу, что профсоюзы, конечно, не успокоятся. В Испании мощные профсоюзы, которые контролируют социалисты, коммунисты и анархисты. Они не успокоятся, и, как здесь считают, через полгода надо ждать новую всеобщую забастовку. Вот что я могу рассказать, Михаил.
Спасибо, Виктор. В прямом эфире программы «Свобода в полдень» был корреспондент радио «Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. К этой теме, к теме единого дня акций против мер жесткой экономии в Европе, мы еще вернемся в нашей программе примерно через четверть часа. В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России не разрешил членам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека встретиться с оппозиционером Леонидом Развожаевым, арестованным по обвинению в подготовке массовых беспорядков. В российской газете сегодня опубликован закон о штрафах за нарушение законодательства о некоммерческих организациях иностранных агентах. В ингушском городе Молгобеке в ночь на среду при обстреле дома ранен заместитель начальника городского следственного отдела Аслан Цычоев. Во вторник вечером в Хасавюрте был убит сотрудник управления Федеральной службы безопасности по Дагестану. Закон, обязывающий иностранных трудовых мигрантов проходить тестирование на знание русского языка, опубликован сегодня российской газетой. В США военные прокуроры считают, что сержант Роберт Бейлс, обвиняемый в убийстве 16 мирных афганцев, должен предстать перед военно-полевым судом, и его следует приговорить к смертной казни. Международный комитет в защиту журналистов сообщил, что независимый журналист-правозащитник Азимжон Аскаров, находящийся в тюрьме в Киргизии, подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Вице-президент США Джо Байден выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с нарушениями на недавних парламентских выборах на Украине. В США три человека погибли в результате катастрофы легкого самолета в городе Джексон, штат Миссисипи. Пилот, не дотянув до посадочной полосы, врезался в частный дом. Нижняя палата парламента Пакистана одобрила законопроект об обязательном всеобщем бесплатном образовании для всех детей в возрасте от 5 до 16 лет. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Генерал Джон Аллен может командовать американскими войсками в Афганистане, несмотря на расследование, начавшееся в связи с его ненадлежащим поведением, приводит слова президента США Барака Обамы представитель Белого дома Джей Карни. Вместе с тем Обама согласился с предложением главы Пентагона Леона Панетты отложить назначение Аллена на пост командующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе до окончания расследования. Расследование, связанное с возможным нанесением ущерба безопасности, началось после появления информации о внебрачных отношениях Аллена с Джилл Келли, женщиной, причастной к скандалу о супружеской измене бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который ушел в отставку в прошлую пятницу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На четвертый день после отставки легендарного генерала Дэвида Петреуса с поста директора ЦРУ число потенциальных действующих лиц истории расширилось, а ее сюжет выглядит более закрученным. 60-летний Петреус внезапно покинул пост главы ЦРУ после того, как появилось известие о том, что в течение нескольких месяцев он состоял в интимной связи с 40-летней Полой Бродуэлл. бывший военнослужащий, которая посвятила последние 2 года работе над биографией Петреуса и докторской диссертации, посвященной его профессиональным достижениям. Роман двух женатых людей, по их словам, закончился несколько месяцев назад. Он стал объектом внимания ФБР случайно, после того, как Джилл Келли, общая знакомая Петреуса и Бродвелл, обратилась в Федеральное бюро расследований с просьбой узнать, кто забрасывает ее электронными сообщениями угрожающего содержания. Быстро выяснилось, что их источником была Бродвелл, а причиной – женская ревность. Петреус был кавалером Бродвелл, и той показалось, что Келли уделяет ему слишком много внимания. Петреус, по словам близких к нему людей, был в шоке, узнав о поведении подруги. Но попутно выяснилось, что Джилл Келли, жертва этих эпистолярных атак, состояла в чрезвычайно активной переписке с генералом Алленом, заменившим Петреуса год назад на посту командующего международным контингентом в Афганистане. Агенты ФБР обнаружили 20 с лишним тысяч страниц посланий, многие из которых, согласно источнику агентства Associated Press, игривого содержания. Нет никаких свидетельств того, что женатый генерал и замужняя светская дама из Тампы вышли за пределы флирта. Но во вторник Белый дом объявил о том, что назначение генерала Аллена верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе пока откладывается. Генерал настаивает на том, что в его отношениях с Джилл Келли не было ничего предосудительного. Даже косвенная причастность к этой истории генерала Аллена, нынешнего командующего международными силами в Афганистане, создает крупные проблемы для Белого дома, поскольку Джон Аллен является ключевой фигурой в разработке долгосрочной американской стратегии в Афганистане. Тень на его репутации может быть губительной для карьеры 58-летнего генерала и его афганских планов. И история не ограничивается этими разоблачениями. Стало известно о существовании еще одного персонажа, некоего агента ФБР, друга Джилл Келли, которому она якобы первому пожаловалась на то, что ее атакуют странными электронными посланиями. С его подачи ФБР, судя по всему, и заинтересовалась этим делом. А оно не должно было интересовать Федеральное бюро расследований, поскольку Келли лишь домохозяйка. Известность среди военных она получила благодаря, так сказать, общественной деятельности. Она организовывала рауты для офицеров и филантропические мероприятия, на которых собирались средства для военнослужащих, приписанных к Центральному командованию Соединенных Штатов, находящемуся в Тампе. Выяснилось, что этот агент ФБР посылал Келли свои полуобнаженные фотографии. Согласно официальным заявлениям, в результате многомесячного расследования ФБР не было выявлено никаких нарушений закона и служебных нормативов. Как говорят некоторые эксперты, этот сюжет вовсе не должен был превратиться в подобие опереточной истории. По моему мнению, мы не должны были узнать о переписке генерала Петреуса и Полы Бродвелл, говорит в интервью телеканалу Fox бывший судья Эндрю Наполитано. В этой переписке нет никаких признаков преступной деятельности, она не представляла никакой угрозы с точки зрения национальной безопасности. И это не мой вывод, это вывод ФБР. Вопрос, почему ФБР вообще вмешалось в эту историю? Почему оно изучало личную переписку Петреуса? Получило ли оно судебную санкцию для этого и на каком основании? Почему оно предало гласности это расследование, тем самым спровоцировав уход в отставку замечательного руководителя? Но с точки зрения Питера Кинга, главы Комитета Палаты представителей по делам разведки, потенциально история могла быть не столь невинна, как это выглядит. В качестве главы ЦРУ, человека, имеющего прямое отношение к сбору разведывательной информации, Петреус мог, например, стать объектом шантажа под угрозой обнародование этих сведений. Спецслужбы всегда особо следят за тем, чтобы их сотрудники не оказались в подобной ситуации. В последние месяцы генерал Петреус вел важные переговоры в нескольких странах от имени Соединенных Штатов. Не исключено, что если бы его собеседники были осведомлены об этих подробностях его личной жизни, это могло бы дать им в руки инструменты давления. Мы намерены выяснить, когда конкретно президент Обама узнал о расследовании. Если это произошло лишь несколько дней назад, мы хотим узнать, почему это не произошло раньше. У президента эта информация должна была быть на столе давным-давно, с тем, чтобы он мог решить, хочет ли он, чтобы генерал Петреус продолжал представлять нашу страну в таких обстоятельствах. Между тем, несмотря на заявление о том, что расследование этой истории закончено, в понедельник вечером агенты ФБР провели обыск в доме Полы Бродвелл. Хотя Дэвид Петреус настаивает на том, что она не получила от него никакой секретной информации, есть сведения о том, что Бродвелл публично обсуждала ситуацию, связанную со штурмом консульства в Бенгази, и даже сообщила некие конфиденциальные сведения. Соответствуют ли они истине и откуда она их получила, неизвестно. Но это все добавляет интереса к слушаниям об атаке в Бенгази, которые пройдут в четверг в Комитете по разведке Палаты представителей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Комитет государственной безопасности Беларуси заявил о пресечении противоправной деятельности оппозиционного активиста Андрея Гайдукова. По сведениям ведомства, по заданию иностранной разведки, молодой человек занимался сбором и передачей информации политического и экономического характера. Соратники и родственники Гайдукова называют подобные обвинения абсурдными. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Центре информации и общественных связей КГБ Беларуси уточнили, что взят под стражу житель города Новополоцк Витебской области Андрей Гайдуков, который обвиняется в измене государству. В ведомстве отметили, что Гайдуков занимался сбором информации, составляющей государственную тайну. На какую именно разведку работал оппозиционер, КГБ не уточняют, однако кулуарно сообщается, что на Центральное разведывательное управление США. Как рассказал представитель КГБ Александр Антонович, молодого человека задержали в момент закладки тайника с интересующими спецслужбы сведениями. Сейчас Гайдуков находится в следственном изоляторе КГБ.
Непосредственно гражданин задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности при попытке закладки тайника с информацией, которая интересовала иностранные спецслужбы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Измена государству в форме проведения агентурной деятельности». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление иных возможных его противоправных действий.
Уголовная статья «Измена государству в форме проведения агентурной деятельности» предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. 22-летний Андрей Гайдуков является студентом Полоцкого государственного университета и параллельно работает слесарем контрольно-измерительных приборов на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан». Вовлечен в политическую деятельность. Он заместитель руководителя молодежной организации «Союз молодых интеллектуалов», член Оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Как рассказали родители Гайдукова, сын был задержан еще 8 ноября. Дома был проведен обыск, конфискованы все компьютеры и носители информации. Вместе с Гайдуковым был задержан и его друг, также активист белорусской христианской демократии Илья Богданов. Дома у Богданова также прошел обыск, его возили на допрос. Однако Богданова вскоре освободили под подписку о невыезде и неразглашении тайны следствия. Андрей Гайдуков 11 ноября был доставлен в СИЗО КГБ в Минск. 12 ноября родственники привезли ему первую передачу. Белорусские правозащитники и демократические политики считают дело Гайдукова высосанным из пальца. Почти никто не верит, что в эру высоких технологий кто-то будет дедовским способом копать в лесу тайники. К тому же Новополоцк никогда не отличался политической активностью оппонента власти и вряд ли представляет даже теоретический интерес для зарубежных разведок. Об этом говорит и руководитель Союза молодых интеллектуалов Евгений Константинов. Он уверен, что обвинения против Гайдукова абсурдны. Прежде всего, молодые интеллектуалы позиционируют себя общественно-культурной организацией. А что касается Гайдукова, то, как сказал Константинов, он даже не знает английского языка, чтобы быть в сговоре с иностранной агентурой. Ловить шпионов в Беларуси начали с приходом к власти Александра Лукашенко. В 1994 году спецслужбы обвинили в шпионаже несколько сотрудников посольства Турции, а также журналистов Государственной газеты «Республика» и информационного агентства «Белинформ». В 2002 КГБ вынес официальное предупреждение лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько в связи с возможной изменой государству. В 2007 году КГБ сообщил, что обезвредил сеть польской разведки. В качестве подозреваемых проходили 5 человек, один из них – гражданин России. За 2011 год, по информации КГБ, была пресечена деятельность 23 агентов и сотрудников зарубежных спецслужб. Сообщалось о задержании 2 граждан Белоруссии, шпионивших в пользу Литвы, а также о гражданине, собиравшем информацию по заданию польской разведки. Сейчас в сотрудничестве с ЦРУ обвинен молодежный активист Андрей Гайдуков. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в Москве 1:30.
Радио «Свобода», новости.
В российской газете сегодня опубликован закон о штрафах за нарушение законодательства о некоммерческих организациях иностранных агентах. Следственный комитет России не разрешил членам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека встретиться с оппозиционером Леонидом Развожаевым, арестованным по обвинению в подготовке массовых беспорядков. В ингушском городе Малгобеке в ночь на среду при обстреле дома ранен заместитель начальника городского следственного отдела Аслан Цычоев. Во вторник вечером в Хасавюрте был убит сотрудник управления Федеральной службы безопасности по Дагестану. В США военные прокуроры считают, что сержант Роберт Бейлс, обвиняемый в убийстве 16 мирных афганцев, должен предстать перед военно-полевым судом, и его следует приговорить к смертной казни. Международный комитет в защиту журналистов сообщил, что независимый журналист и правозащитник Азимжон Аскаров, находящийся в тюрьме в Киргизии, подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с нарушениями на недавних парламентских выборах на Украине. Президент США Барак Обама доверяет генералу Джону Аллену и считает, что он может продолжать командовать американскими войсками в Афганистане, несмотря на расследование, начавшееся в связи с его ненадлежащим поведением. В США 3 человека погибли в результате катастрофы легкого самолета в городе Джексон, штат Миссисипи. Пилот, не дотянув до посадочной полосы, врезался в частный дом. Единственная находившаяся в доме женщина спаслась. Нижняя палата парламента Пакистана одобрила законопроект об обязательном всеобщем бесплатном образовании для всех детей в возрасте от 5 до 16 лет. 2 человека, граждане России и Эстонии, погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от столицы Латвии, Риги. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. И, как и обещал, мы возвращаемся к одной из первых тем нашей программы в рамках общеевропейского дня акций против мер жесткой экономии и сокращения рабочих мест. Демонстрации и забастовки начинаются сегодня и во Франции. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Присоединиться к общеевропейскому дню протеста французов призвали 5 главных профсоюзов страны. О том, как пройдет день протеста во Франции, Радио Свобода рассказал Пьер Кутас, руководитель международного отдела одного из крупнейших французских профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда».
Во Франции мы решили участвовать в этом движении, конечно, как членская организация Европейской конфедерации профсоюзов, и мы принимали целый ряд решений, не только мобилизации, но тоже забастовки в крупных секторах экономики, в том числе и транспорте, конечно, образовательская система. Будет во второй половине дня в Париже масштабная демонстрация, и до обеда несколько десятки демонстраций тоже в провинции, в крупных городах.
Как и в других европейских странах, французы выйдут на улицы прежде всего в знак протеста против антикризисной политики жесткой экономии в странах Европейского Союза. Как считают профсоюзы, меры жесткой экономии ведут лишь к экономической стагнации, даже рецессии. Пьер Кутас, руководитель международного отдела Всеобщей конфедерации труда.
Мы считаем, что с начала кризиса единственная политика – это антисоциальная политика, которая считает, что работники должны платить за кризис, несмотря на то, что они совсем не виноваты, что на самом деле это финансовый сектор, это работодатели, которые сделали крупные ошибки.
Одна из главных проблем повестки дня французских профсоюзов – безработица. В сентябре французская биржа труда зарегистрировала рекордное количество обращений. Всего за месяц ряды безработных пополнили 47 тысяч человек. Такого стремительного роста безработицы во Франции не было с апреля 2009 года, разгара кризиса во Франции. Всего во Франции более 3 миллионов безработных. Это около 10% экономически активного населения. Антикризисную программу президента социалиста Франсуа Олланда жестко критикуют со всех сторон, не только правые, но и левые. Олланд – это президент аспирин, а Франции сегодня нужен президент-хирургический скальпель, пишет главный редактор еженедельника «Экспресс» Кристоф Барбье. По его мнению, Франсуа Олланд должен немедленно призвать Францию к мобилизации против кризиса. А это значит увеличить продолжительность рабочего времени и расстаться окончательно с 35-часовой рабочей неделей, введенной во Франции правительством социалиста Лионеля Жоспена 12 лет назад. Это значит резко сократить расходы на государственный аппарат, пишет Кристоф Барбье. Критикуют Франсуа Олланда и профсоюзы. На их взгляд, президент-социалист проводит совсем не социалистическую политику. Пьер Кутас, руководитель международного отдела Всеобщей конфедерации труда.
Последние меры, которые были приняты совсем недавно, например, повышение налога НДС, это самая антисоциальная мера, которую можно было бы придумать, потому что, конечно, нужны новые ресурсы для бюджета, но нельзя взять эти ресурсы в бедных карманах. Вот НДС – это самый антипопулярный налог, потому что все, и кроме того, вот самые бедные тоже платят этот налог. Вот все, которые просто покупают даже еду, платят, конечно, НДС. Мы считаем, что наоборот, нужно взять деньги в карманах, где они лежат. И такие карманы есть много, такие карманы очень полные, несмотря несмотря на кризис, они даже еще больнее сейчас, чем вчера.
Новый закон Франсуа Оланда о введении ставки налога 75% для самых обеспеченных граждан, тех, чей годовой доход превышает 1 миллион евро, вызвавший этой осенью бурю критики со стороны либералов, профсоюзы всерьез не воспринимают. Франсуа Оланд был вынужден принять этот закон, ведь повышение налога для богатых было одной из главных тем его предвыборной кампании. Только вот новый закон был принят в смягченном виде, и под его действие попадут единицы, считает Пьер Кутаз из Всеобщей конфедерации труда. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наиболее сложная экономическая и социальная обстановка в ЕС на сегодняшний день сложилась в Греции. Здесь практически еженедельно проходят акции протеста против мер жесткой экономии. Власти страны ждут очередной транш финансовой помощи, но на заседании Еврогруппы в понедельник, 12 ноября, решение о выделении кредита более чем в 30 миллиардов евро не было принято. В обмен на эти средства Греции даны обязательства сократить расходы на 13,5 миллиардов евро. О ситуации в стране мой коллега Ярослав Шимов.
Министры финансов стран ЕС решили дать Греции еще немного денег, чуть более 32,5 миллиардов евро, и отсрочить на два года до 2016-го срок, к которому греческое правительство должно, хоть трава не расти, привести свои бюджетные показатели в относительный порядок. В целом, для того, чтобы вывести их страну из небывалого долгового кризиса, грекам уже обещаны 240 миллиардов евро кредита, который Евросоюз и МВФ выдают Афинам как рыбий жир малышу, постепенно, по ложечке. Греция, как и ребенок, которого пичкают рыбьим жиром, плюется не от того, что ей дают денег, а от того, что дары эти донайские, ибо сопровождаются мерами жесткой экономии и разными непопулярными реформами. При этом главный доктор в лице Германии еще и приговаривает, что греки сделают лучше для себя, если выполнят договоренности. Это цитата одного из немецких политиков. В ответ греки бастуют, ходят на демонстрации и бьют витрины. Но в глубине души они, похоже, уже примирились с неизбежным, в том числе и с тем, что зима, как пугает лидер оппозиционной левой партии Сириза Алексис Ципрас, может быть голодной и холодной. По его словам, падение доходов многих греческих семей таково, что в ближайшие месяцы они уже не смогут позволить себе покупку ряда жизненно необходимых товаров. Среди экономистов нет единства по вопросу о перспективах Греции, но скептики давно превалируют. Они считают, во-первых, что эта страна вошла в такое долговое пике, из которого она не вынырнет еще пару десятилетий, и международные кредиты на самом деле только ухудшают ситуацию. Дефолт, возможно, только пошел бы греческой экономике на пользу и привел бы хоть и к болезненному, но относительно быстрому выходу из кризиса, как это случилось в России после 1998 и в Аргентине после 2002 года. Во-вторых, полагают скептики, Греция скорее выкарабкалась бы из долгового болота, если бы вышла из еврозоны, вернулась к национальной валюте и быстренько обесценила бы ее, стимулировав тем самым экспортные усилия собственных производителей. Все эти скучные экономические рассуждения, впрочем, не учитывают высоких европейских резонов. Дело не в самой Греции, которая совсем невелика и не столь уж важна, а в цепной реакции, которую мог бы вызвать ее выход из еврозоны. Испания, Италия и иные костяшки домино более увесистые, чем Греция. Есть и кое-что еще. Удар по интересам французских и немецких банков, за которые ЕС, по железной логике капитализма, готов бороться до последнего грека. В результате Греция превращается для еврозоны в этакий чемодан без ручки, который нести тяжело, а выбросить жалко. Похоже, дело в том, что Европа, по крайней мере та ее часть, которая объединена отсутствием границ, единым рынком и общей валютой, действительно превратилась в своего рода семью или, по крайней мере, общежитие. Только семейство это странное. На семейных советах некоторые темы там обходят стыдливым молчанием, а иным сорванцам, как это случилось с Грецией времен тотальных приписок и вранья в экономической статистике, позволяют назло маме отморозить не только пальчик, но и голову. После чего отмороженного начинают лечить, но, как выясняется, чрезмерно консервативными методами, которые помереть не дают, но и жизнь здоровой и радостной не делают. Этот опыт кажется опасным, поскольку изменяет саму суть европейского проекта. Вместо единства в продуктивном многообразии, которое должен был олицетворять ЕС, он превращается в иерархию авторитарных, подозрительных и измученных заботами родителей и нездоровых, тоже несчастных, но при этом безответственных детей, вроде Греции, Португалии или Ирландии, живущих на родительские подачки. Толку от такого воспитания, скорее всего, не будет. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Почему социальные акции протеста в Европе собирают больше участников, чем в России? Таков сегодня вопрос информационной программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что принять участие в дискуссии на эту тему вы можете на нашей страничке в социальной сети Facebook или ВКонтакте. И этот же вопрос я задал директору Института глобализации и социальных движений Борису Кагарлицкому.
Причин несколько. Во-первых, все-таки до России в полном масштабе экономический кризис еще не добрался и, по крайней мере, не затронул те слои, которые являются наиболее социально активными. Но, кстати говоря, если вы посмотрите российскую ситуацию не через Москву и Петербург, а, скажем, в региональном разрезе, то вы обнаружите, что буквально каждый день сообщается о достаточно серьезных акциях протеста в разных регионах, иногда даже в небольших городах. То есть вал протестных акций уже идет, просто он не скоординирован, и он представляет собой множество точечных вспышек, а не один социальный взрыв. Но, кстати говоря, об этом наш институт писал еще года два назад, что в России социальный протест примет именно такую форму, по крайней мере, на первом этапе.
Одна из главных, или можно даже сказать, наверное, главная движущая сила этого движения в Европе – это профсоюзы. Вот в России профсоюзы – это сила или часть известной вертикали, которая на серьезный конфликт с властью не пойдет?
В России есть два типа профсоюзных организаций. Есть Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР, которая является фактически частью структуры государства и, естественно, ни на какие серьезные конфликты не пойдет. Более того, которая, в принципе, и на борьбу с работодателем не пойдет, потому что в значительной мере конфликты происходят все-таки на уровне конкретного предприятия, но и в этом случае ФНПР в основном выступает на стороне работодателя против рабочих. А с другой стороны, есть так называемые свободные профсоюзы, прежде всего объединенные в Конфедерацию труда России. И наиболее известные из них – это межрегиональный профсоюз работников автопрома, МПРА, который, как мы знаем, недавно организовал серьезные забастовки. Они бастовали и на заводе Форда, и бастовали на заводе Bentley Automotive. И, в общем-то, это достаточно активная профсоюзная сила, другое дело, что они не столь многочисленны. И, наконец, мы видим, довольно часто происходят дикие забастовки, но одним из возможных результатов может быть то, что появятся новые профсоюзные организации.
То есть, что можно сказать, в этом плане Россия все больше становится похожа на Европу или изменений практически нет никаких?
Россия, конечно, в этом плане становится все более похожа на Европу, но надо понимать, что есть очень существенные различия, причем не только на уровне культуры или политических структур, но как раз в первую очередь на уровне социальной структуры и на уровне экономической ситуации. То есть экономическая ситуация в России несколько иная, чем в Западной Европе. С одной стороны, как бы исходная точка значительно хуже, то есть уровень жизни населения значительно ниже в целом. И в этом смысле, кстати говоря, люди не так резко чувствуют ухудшение своей материальной ситуации, даже если это ухудшение есть. А с другой стороны, все-таки, повторяю, кризис в полном масштабе до России еще не добрался. Вот когда он доберется уже по-настоящему, тогда посмотрим.
Таково мнение директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого. Еще раз напоминаю, что ответить на вопрос, который мы задаем сегодня в нашем эфире, вы можете на страничке в социальной сети Facebook, Радио Свобода или ВКонтакте. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Обнинска. Опрос подготовил наш корреспондент Алексей Собачкин.
Наверное, от менталитета народа зависит. Там народ активнее, здесь пассивнее. Потом история по-разному складывалась у народов. Российский народ пережил очень много беды и боится попасть в новую. А там, наверное, не боятся.
А потому что их, наверное, всех зажимают или их давят, вот и все. Кто-то приспособился в жизни, кто-то не хочет выпячиваться. А кто выпячивается, того сразу урезают, как вот, например, у Дальцова. Его почему-то, не знаю его судьбу дальнейшую, но надолго ли они его прижали и, как говорится, и конфисковали с этих митингов. Не знаю, такая вот Россия у нас, к сожалению.
Утесняются права россиян. Нет свобод таких, которые есть за рубежом. Хотя все говорят по телевизору, по радио, говорят, что это существует. И народ боится. И еще старый режим, конечно, действует на все это. Народ не активен, боится.
У них менталитет другой. У нас свое. Россия идет всегда своим путем. У нас свой менталитет. Вроде как недовольных много, но чтобы выразить, пойти и мысль свою свободно, у нас как-то это или не принято, или я даже не знаю, или люди, может, боятся чего-то.
Ну, потому что каждый своим занят, каждый своим делом. И, в принципе, у нас, как сказать, социальная активность пониженная.
потому что люди не верят в то, что они смогут чего-то реально добиться. Это просто из-за неверия, мне так кажется.
Потому что народ, такой народ пошел, может.
Народ просто устал воевать. Прежде всего, терпения много у народа нашего. А потом просто все устали уже от всего, всех перемен, потрясений.
Я думаю, что боясь. То же самое, если они сразу выходят на ОМОН, всякие милиции, и начинают просто гонять людей. И просто смысла нету выходить им. Из-за этого они не выходят.
Установка такая, жизнь такая.
Времени, наверное, не хватает народу, наверное. На эти акции.
Наверное, у нас люди не такие собранные и организованные. Нет организатора, наверное. И, наверное, боятся чего-то. Высказать свою точку зрения.
А потому что у нас такие законы. Нам на акцию нельзя выходить. Получишь втык хороший. И очутишься в МВД. И притом оштрафуют на бешеные деньги. Депутаты у нас такие хорошие. Приняли закон.
Наверное, боятся. Потерять место работы, потому что не защищены.
Безразличие у людей сейчас большое. Вроде все нормально и ладно. Но митинговать, конечно, смысла нету. Бесполезно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, почему социальные акции протеста в Европе собирают больше участников, чем в России. Алексей Собачкин для радио «Свобода», Обнинск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России не разрешил членам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека встретиться с оппозиционером Леонидом Развожаевым, арестованным по обвинению в подготовке массовых беспорядков. В российской газете сегодня опубликован закон о штрафах за нарушение законодательства о некоммерческих организациях иностранных агентах. В ингушском городе Малгобеке в ночь на среду при обстреле дома ранен заместитель начальника городского следственного отдела Аслан Цычоев. Во вторник вечером в Хасавюрте был убит сотрудник управления Федеральной службы безопасности по Дагестану. Закон, обязывающий иностранных трудовых мигрантов проходить тестирование на знание русского языка, опубликован сегодня российской газетой. В Соединенных Штатах военные прокуроры считают, что сержант Роберт Бейлс, обвиняемый в убийстве 16 мирных афганцев, должен предстать перед военно-полевым судом, и его следует приговорить к смертной казни. Международный комитет в защиту журналистов сообщил, что независимый журналист и правозащитник Азимжон Аскаров, находящийся в тюрьме в Киргизии, подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Вице-президент США Джо Байден выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с нарушениями на недавних парламентских выборах на Украине. Нижняя палата парламента Пакистана одобрила законопроект об обязательном всеобщем бесплатном образовании для всех детей в возрасте от 5 до 16 лет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем общественная опасность новой редакции закона о госизмене? Об этом беседуем с Валентином Моисеевым, дипломатом, одним из первых фигурантов шпионских процессов в России.
Ждем ваших звонков с 19 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В московском издательстве «Корпус» вышла книга Петра Вайля под названием «Свобода. Точка отсчета». В 700-страничном томе несколько сотен статей и эссе, написанных Петром Вайлем в 90-е и 2000-е годы, и его интервью. Петр Вайль многие годы сотрудничал с «Радио Свобода», был главным редактором русской службы. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с составителем сборника, вдовой писателя Элей Вайль.
В сборник вошли эссе, статьи, рецензии, опубликованные Петром Вайлем почти в 120 изданиях в течение 20 лет. Когда я предлагала собрать часть этих текстов в отдельный том, Вайль всегда категорически возражал. Ну, это посмертный жанр. Ну, так и получилось, что книга выходит посмертно. Есть такие хорошие пушкинские слова: «С жизни взять возможную дань». Это как нельзя лучше подходит к эссеистике Вайля. Составляя ее, я хотела, чтобы читатель как можно больше узнал о самом авторе, услышал его мнение о литературе и политике, кино и театре, живописи и языке. Ну и чтобы стало понятно, как он выстраивал свою литературную иерархию, кого из писателей разных эпох любил, ценил, у кого учился. Можно привести слова Петра о его любимом Честертоне. Он смущал умы незамутненностью ума, уязвлял шутливостью и легкостью, раздражал разбросом интересов. Эти слова можно с полным основанием отнести к самому Вайлю.
Какова структура книги? Как вы ее организовывали?
Сидит литературная часть первая. В Лобродском, Довлатове, Синявском, Солженицыне, о западных писателях. Почти полностью напечатаны эссе из российской газеты, где в течение последнего года Вайль вел колонку «Европеец». То есть вошли все статьи, которые не касаются путешествий и кулинарии, потому что они были все опубликованы в другом посмертном томе «Слово в пути».
Почему у книги такое название «Свобода. Точка отсчета»?
Это цитата из интервью Вайля. Интервьюер спрашивает, что такое для вас свобода. И Вайль отвечает, что это свобода первичная. От свободы это и есть точка отсчета, от которой идет все остальное.
Или какие-то эссе, которые Петр писал в свое время для «Радио Свобода», или какие-то его выступления в радиожанре, вы включили в эту книгу?
Конечно, конечно, и очень много, потому что то, что он писал на «Свободе», очень много нигде не опубликовано.
У вас есть какие-то любимые фрагменты в этой книге?
Мне очень нравится то, что он писал о фильмах, это еще совсем раннее, об американском кино, об опере, очень много здесь вошло, экранизациях классики. То есть это не рецензии в полном смысле слова, искусствоведческие или как кинематографических, киношных критиков. Это просто разговор по поводу. Человек смотрит спектакль, смотрит какую-то постановку, рассуждает на эту тему.
Посмертный жанр, и жанр это очень трудный. Когда писатель сам собирает, собственно говоря, книгу, он вкладывает в нее только ему известную идеологию, концепцию этой книги. То, что вы собрали под одной обложкой, никто никогда не читал целиком. Для вас, когда вы в последний раз просматривали содержание этой книги, то, что вошло в этот сборник?
Просто вещи, написанные 20 лет назад, особенно о России, о политике, они настолько актуальны сейчас, и когда я бралась за это составление, мне всегда казалось, что, ну, это устарело, ну, что там уже об этом писать, это было там в начале 90-х, ничего подобного. Все статьи об Америке, о том, что происходит сейчас в России, просто абсолютно актуальнейший сегодняшний текст.
Рассказывала Эля Вайль. О сотрудничестве с Петром Вайлем «Радио Свобода» рассказала и главный редактор издательства «Корпус» Варвара Горностаева.
Мы с Петром Вайлем были знакомы задолго до того, как начали сотрудничать вот на ниве общего книгоиздания. Мы дружили, и так скажем, мы были близкими приятелями. Я как-то не буду посягать на дружбу. И это был, наверное, 2006 год. Уже я не помню, чья это была инициатива, наша, наверное, издательская и дружеская, а может быть, и самого Пети, когда мы решили, что пора как-то переиздать те прекрасные книжки, которые выходили. И последовательно, вот, собственно, был «Гений места», конечно же, опять еще раз, потому что до этого книга выходила у Ольги Морозовой, собственно, она начала издавать Петра Вайля в свое время как-то уже в новой ситуации. И «Гений места» выходил у нее. Но мы опять начали с «Гений места», потому что это одна из лучших книг в отечественной эссеистике. Мы переиздали «Карту Родины», и мы сделали книгу, которую я до сих пор считаю лучшей книгой Петра Вайля. Мы сделали невероятную книгу, которая называется «Стихи про меня». Она вышла первый раз в издательстве «Калибри». Там же были переизданы и их проекты совместные, написанные с Александром Генисом, и «Русская кухня в изгнании», и «Родная речь». А потом так вышло, что наша издательская редакционная команда сделала еще одно издательство, издательство «Корпус». И вот уже в «Корпусе» выходили те книги, которые были сделаны после Петиной смерти. Конечно же, мы переиздаем и, собственно, то, что называется теперь «Наследием». Мы переиздали «Гений места», мы переиздали «Карту Родины», и мы будем последовательно переиздавать все, что выходило до сих пор. И если на то будет воля Эли Вайль. Но те две книжки, которые вышли уже после того, как не стало Пети, они были сделаны у нас, и они, конечно, были сделаны исключительно благодаря Эли Вайль, потому что это была ее инициатива. Я вот еще раз сегодня перечитывала нашу с ней переписку, которую невозможно читать спокойно до сих пор. Это было самое начало 2010 года, то есть Петр Вайль умер в декабре 2009-го, а мы начали обсуждать возможность издания книг без него уже в самом начале 2010-го года. Дело в том, что Вайль оставил после себя совершенно фантастический архив. В таком порядке я его не видела своими глазами, мне про это рассказывала. Или мне про это рассказывала редактор «Корпуса» Наталья Александровна Богомолова, которая делала с Элли оба этих проекта. Это совершенно, конечно, невероятная вещь. Все это время мы испытывали какую-то невероятную благодарность по отношению к Пете и к Элли, потому что оказалось возможным сделать еще целых две книги. Две огромные, большие, сложные книжки, в которых опять звучит голос Вайля. Несмотря на то, что не он их складывал, а складывали люди, близкие ему, но все-таки не он сам, голос звучит по-прежнему с той же силой, с той же интонацией, и так же интересно это читать.
Будет ли как-то продолжена эта работа, или вы будете только переиздавать теперь книги, на которые у вас есть права?
Вы знаете, честно говоря, я не знаю. Я бы с огромным удовольствием продолжала бы эту работу, но, честно говоря, я просто не знаю. Мне надо поговорить, обсудить это еще. С Элли Вайль, вот сейчас в этих двух томах собрано лучшее и самое важное. Конечно, все, что в этих книжках есть, когда-то так или иначе где-то появлялось. Это, ну, вы знаете, да, это или газеты, или статьи, или интервью. Это книги, собранные из того, что уже существовало. Но это и самое важное, самое значительное, что удалось собрать.
Подлинная слава писателя – это слава посмертная. Вам сейчас, как человеку, который много лет уже работает с проектами, связанными с именем Петра Вайля, с его книгами, с его текстами, понятнее сейчас место его в русской словесности?
Ну, вы знаете, во-первых, вот возможно, что Петр Вайль опровергает это суждение, не потому что он забыт, не дай бог, нет, совершенно нет, но просто он так прочно и так основательно занял свое собственное место при жизни, что совершенно нельзя сказать, что слава, почитание и уважение пришли к нему только после того, как он умер. Нет. Но мне кажется, что Петр Вайль один из самых значительных писателей-наблюдателей в российской словесности. Очень мало кто сегодня умеет так точно, с одной стороны, с другой стороны, с таким личным, всегда только личным отношением описать огромное количество разных сущностей, очень разных. Это и относится к литературе, и к искусству, и к спорту, и к чему только это не относится. Он наблюдал за всем, любил очень многие вещи, с большим жаром их как-то познавал и описывал. И я думаю, что мало кто стоит рядом с ним сегодня по какому-то сочетанию точности и вот этого вот очень личного, личного отношения к тому, о чем ты пишешь.
Как распродаются книги Вайля?
Вы знаете, это то, что называется в науке словом «лонгселлер». Это книги, которые всегда продаются. Это книги, которые продаются долго, это не бешеный какой-то такой спрос. Ну, только в самом начале, понятно, что когда выходит новая книжка, если мы сейчас можем говорить о новых книжках, и все равно я настаиваю на том, что это в каком-то смысле новые книги Вайля. Конечно, сначала они продаются гораздо быстрее, но они никогда не затухают. Они все равно всегда должны быть на книжных полках, в магазинах. Они всегда продаются. Я не могу назвать вам точно совокупность тиражей. Просто это тот самый замечательный случай в издательской практике, когда книжка практически не уходит из продажи.
С главным редактором издательства «Корпус» Варварой Горностаевой беседовал Андрей Шарый. В конце нашей программы мы планировали прямое включение из центра Москвы с Триумфальной площади, где, как ожидалось, сегодня должны были появиться казачьи патрули. Но корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов уже вернулся в редакцию. Марк, видели ли вы эти патрули и в чем причина их заявленного появления?
Здравствуйте, Михаил. Вчера эта тема буквально взбудоражила российскую блогосферу после того, как газета «Известия» написала, что уже в самые ближайшие дни 600 казаков будут патрулировать московские улицы в центре города, в первую очередь площадь Белорусского вокзала, Тверскую улицу, Триумфальную площадь, где якобы они будут бороться с нелегальной торговлей и следить за правильностью парковки автомобилей. Однако пока блогосфера бурлила, московские чиновники, в рядах которых, судя по всему, согласия нет, эту информацию стали постепенно на разный лад опровергать. Появилось много противоречивых сообщений. Днем стали сообщать, что эти патрули, если и появятся, то не раньше 1 января 2013 года. Ну а к вечеру чиновники уже и вовсе заявили, опровергли прямым образом эту информацию. Глава Департамента региональной безопасности столичного правительства Алексей Майоров заявил, что никаких патрулей не будет, а если казаки хотят патрулировать улицы и следить за порядком, они могут присоединиться к уже существующим народным дружинам. Не несколько лет назад, они действительно в Москве по советскому образцу были созданы, однако вот мне, например, за это время ни разу их не удалось увидеть на улицах города. Тем не менее, сегодня просто по дороге на работу я воспользовался возможностью и посмотрел, как обстоит дело на Белорусском вокзале, на Тверской улице, не особо ожидая там увидеть эти патрули, но хотя бы, чтобы понять, а есть ли с чем бороться, вот то, о чем пишут, нелегальная торговля и так далее. И должен сказать, что в этом плане ситуация на площади Белорусского вокзала мало изменилась, скажем так, за последние 20 лет. Там все так же, как и в так называемые лихие 90-е, как сейчас, которые сейчас очень любят на разный лад вспоминать. Действительно, все заполнено торговцами. Они сами прекрасно признают в разговоре со мной, что торгуют нелегально. В случае появления казачьих патрулей продавцы с удовольствием готовы свернуть свою торговлю, уйти греться, как они сами говорят, в ближайший магазин. В общем, никого и ничего они не боятся. Ну, а казаков нету и, судя по всему, не будет, как, впрочем, и нет у этих народных дружин, по сути, которые формально нас на бумаге, наверное, где-то прописаны. Мы их не видим.
Спасибо, Марк. Марк Крутов был в прямом эфире. Ну, а мы заканчиваем программу «Свобода в полдень». Для вас работали Михаил Касторов и Михаил Соленков. Всего доброго. Thank you.